Александр Башкоев. Век Козерога. Благодарю за помощь в оформлении этой книги Алексея Якимова. За содействие в ее подготовке отдельное спасибо Ольге Котовой. Беседы с Григорием Николаевичем Евгеновым не давали мне останавливаться на достигнутом, и за это особая признательность. Издание книги было бы невозможным без спонсорской помощи. Огромная вам благодарность, Андрей Николаевич, за все, что вы для нас сделали. Предисловие. Деду моему, Башкоеву Будде Васильевичу, профессору географии, народному учителю России, создателю теории влияния ландшафтов на типы возникающих обществ, посвящается. Кое-кто говорит, что мы то, что мы едим. Другие говорят, что мы то, что мы выучили. А мне вот кажется, что мы – это то, с кем и о чем мы общаемся. Нынешний век расширил наши горизонты общения, и нам теперь стало легче найти наших единомышленников и проще обсудить наши мысли. Эта книга – плод нашего совместного общения, споров и рассуждений на площадке «Глобальная авантюра» www.glav.su, где собрались замечательные люди, интересные авторы, умные собеседники. И мне хотелось бы выразить особую благодарность за помощь в разработке идей и в их обсуждении Баламуту, Сене, Бульдозеру, Олдмену, Ахмадинежаду, Мексикану, Юрию, Капитану Немо, Ратуш, Ворону Кутха, Чипстоуну, МВК. Без интереснейших бесед с ними эта книга никогда бы не увидела свет. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим бесценным программистам Ивану и Псу, сумевшим создать инструменты для обработки результатов дискуссии. Не могу не упомянуть главное украшение нашей ветки – наших прекрасных дам. Бездонные розы, швеи, форты, аквы, улисы нам вряд ли бы удавалось соблюдать искомую толерантность в любой дискуссии. Отдельное спасибо руководителю глобальной авантюры «Конступ», благодаря самоотверженному труду которого площадка состоялась. И, конечно же, модераторам Добряку, Блэк Шарку, Сиру Макс Мерфи, ежедневная работа которых достойно держит планку контента. В сущности, эта книга – авторская компиляция моих постов на ветке Юго-Восточная Азия www.glav.su/forum/imisk/299/за 2008-2016 годы. И при желании вы сами можете посмотреть, как именно все у нас развивалось. Кроме этого, все мои посты собраны на ресурсе wiki.futyukh.ru/doku.php/start, который стал исходным ресурсом для написания всех книг этой серии. На настоящий момент набралось на 3 книжки, надеюсь, будет и больше. Так что ни от каких моих слов и прогнозов я не отказываюсь, а вы сами сможете убедиться, насколько мне повезло с собеседниками. Мы определены кругом нашего общения, теми, кто нас окружает, теми, чье мнение для нас важно, теми, чьи взгляды нам интересны, теми, кому нам приятно высказать наши новые идеи и мысли и порадовать новой байкой. Поэтому я бы очень хотел поблагодарить всех моих собеседников и читателей за то, что они, совместно со мной, сумели создать эту книгу. Часть первая. Теория ландшафтов. Пространство. Род уходит и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и возвращается вспять. Кружится ветер, кружится и возвращается на круги своя. Все реки текут, но море ими не переполнено. Уши не заполнятся слышанным, а глаза — виданным. Что было, то будет. Что творилось, то повторится. Скажут «вот новое», а оно уже случалось в веках, что были до нас. Экклезиаст. Откуда есть пошла русская земля? Много лет назад, по совету умных людей, я был в Загорске. Тогда он назывался Загорском, в честь товарища Загорского, убитого эсерами в каком-то году. Лавра тогда имела музей церковной литературы, а в этом музее был один экспонат под бронированным стеклом. Местный музейщик, а на деле послушник и семинарист, сказал, указывая на книгу: «Вот, отсюда пошла Россия». Голос его был таким, в общем, за в нем. Книга, если вам интересно, называется «Молитвенник Василия III». Она состоит из двух частей. Во второй собраны молитвы, написанные, по-видимому, рукой Василия III, а вот в первой – сухой бухгалтерский отчет времен Андрея Боголюбского. Без начала. Просто начинается с середины слова, а начало оборвано. Там некто, видно, из знати, из высших чинов, потому что грамотен, все время адресует великому князю и очень дотошен, видно, хочет, чтобы все осталось записанным, пишет о том, как отправились они в лес валить дерево. Вышло 100 человек, столько-то возов репы, мешков зерна, рыба. Пришли в лес, было холодно, начали работы. Пришел день, и от тяжкого труда помер у них мужик. Звали его, по-моему, Антип Петрович. Был он из деревни такой-то, а жену его звали Матрена, и были у него сыновья Аким и Прохор. На другой день еще мужик помер, и звали его Василием Степановичем, и был он из деревни такой-то. А еще через пару дней померли Иван Кузьмич да Лукьян Фомич. А еще через два – Ивашка, Прошка да Парамошка. Да Рябой, да Хромой. А потом, не помню, как звать, да этот с бельмом. А потом 5 душ. А потом 3, 4, 7. А потом дотащили они это бревно до воды, пришла весна, и потекло то бревно в далекие страны. А человек написал: «Наряд справлен». А потом черкнул в сердцах весь свой отчет и поперек него: «Прости мя, Господи». Чтобы вы были в курсе, подобные отчеты в ту пору были писаны для великого князя. Оставлять их без подписи, да еще в таком виде, считалось оскорблением и могло быть наказано смертью. Однако почему-то этот отчет сохранили и даже обернули в кожаный переплет. А лет так через 300 очередной великий князь, а вернее уже царь всея Руси, своей рукой написал все молитвы, что знал. За упокой, для путников, для заблудших, для тех, кто на службе, для тех, кто в чужом краю, все, что знал. И читал их после этого отчета до дыр. Вот откуда пошла русская земля. Из того отчета до молитвенника. От того самого «Наряд справлен» и «Прости мя, Господи». Все совпадения случайными не являются. Если взглянуть на карту, то мы увидим, что русская земля широка и обильна. И хоть мы лежим в зоне рискованного земледелия, но наши земли роскошные, богатые черноземом и прочим гумусом. Тут много археологических артефактов и захоронений со времен царя Гороха, однако в те самые времена почему-то цивилизации не возникло. Чтобы дать ответ на вопрос, почему так, надо смотреть не на географию, но геологию нашей Родины. А она утверждает, что мы процветаем посреди русской платформы, а под ногами у нас – бывшие десятидонные отложения некоего былинного моря. Ядро государства российского, для меня это область в пределах Золотого и Серебряного колец России, почти в точности совпадает с гигантскими по своей толщине и мощи объемами отложений каменноугольного периода. Некогда этот период так и назывался – Масков, по аналогии с французской «Юрой» или британским «Девоном». Но позже это название сохранилось лишь за одним горизонтом каменноугольного периода. А случилось это из-за того, что исходный Масков был настолько велик и обширен, что большая часть Европы считалась под этим названием. И это выглядело обидным для англичан и французов. Следствием столь большой мощи московских отложений стали огромные запасы бурого угля, а также торфа, алювиальных глин и так далее. Надеюсь, вы знаете, что все полезные ископаемые делятся на две группы – осадочные и метаморфические. Так вот, осадочных пород у нас выше крыши. А метаморфических нет нифига. А именно среди метаморфических пород есть очень важный ресурс для древнего мира и средних веков – рудное железо, которое легко обрабатывать. Если быть точным, то железо существует и в породах осадочных, но там оно водится в виде разных железняков, которые подвергаются обработке при температуре не ниже 1300 градусов Цельсия. А эти температуры стали доступны всему человечеству лишь в конце 13 века – а в наших краях мы научились работать с железняками лишь к середине 14 века. Короче говоря, вплоть до времен правления Симеона Гордого 1340-1353, Все железо в наших краях добывалось лишь на краю так называемого скандинавского кристаллического щита в виде так называемых болотных или лимонитовых руд. И было обнаружено только 5 месторождений. На западе Полоцкого княжества, в новгородской земле в Старой Руси, а также малое – у Тихвина, Каргополя и вблизи Беломорского побережья у Выгозера. Если провести линию через эти 5 точек на карте, мы увидим большую дугу, отделяющую нашу русскую платформу, сложенную осадочными породами, от скандинавского щита, сложенного породами метаморфическими. В Европе все иначе. Альпийская складчатость, Карпатская дуга, французский центральный массив, Каледонские горы в Британии. У них с метаморфическими породами все много проще. Поэтому и цивилизация расцвела раньше. Дело в том, что хороших почв и богатых урожаев для рождения цивилизации не хватает. Нужно все это богатство потом защищать. А для этого нужен доступ к одному очень распространенному, но, увы, для Древней Руси недоступному метаморфическому ископаемому – железной руде. Тот век недаром звался железным. Нет железа – нет оружия и доспехов, а стало быть, любой залетный кочевник похерит всю вашу новорожденную цивилизацию, не задумываясь. Или викинг. Или византийский колонизатор. Дело-то плевое. Поэтому первыми, кто начал в наших краях свой цивилизационный проект, были викинги. Они как раз незадолго до этого окучили британские острова, неспроста называемые в античные времена оловянными. Помимо олова, в Британии водилось и окисное железо лимонитового типа. Викинги научились его обрабатывать и создали так называемую «железную монополию» на всем севере Европы. Само понятие монополия предполагает необходимость контроля за всеми источниками железа в округе. И именно в поисках лимонитовых месторождений викинги некогда вторглись в наши края. А дальше, как только появился источник оружия, и за счет того, что осадочные породы обычно несут на себе плодородную почву, Русь викингов стала расти и процветать прямо как на дрожжах. Так Русь в самый короткий срок стала датской Гордарике – Русь городов. Далее приводится текст на древнеисландском языке. Так звучит перечисление городов тогдашней Руси по кругу с востока на запад. Муром, Ростов, Суздаль, Новгород, 2 спорных имени, Полоцк и Киев. Однако гроза пришла откуда не ждали. В 1066 году Вильгельм Завоеватель высадился в Англии, и потомкам Кнута Великого в тех краях пришлось туго. Эпоха датского золота – Дэншолд, а также доступного железа для Руси, кончилось. Этот момент становится очень важным триггером в нашей истории. С этого момента разные части страны дали разные ответы, где и какой ценой взять оружие, и с этой минуты исторические пути развития разных частей Киевской Руси навсегда разошлись в разные стороны. 3 кусочка тогдашней Руси имели собственное железо. Первое. Господин Великий Новгород, торговая республика. Господину Великому Новгороду повезло. Лимонитовое железо нашлось прямо под ногами, в Старой Руси, а позже в районах Тихвина и Каргополя. Мало того, дефицит железа теперь в самой Дании, после утраты Британии, превратил Новгород в важнейший ресурсный центр для всей Балтики. И наступила эпоха его процветания. Однако сыр в мышеловке не бывает бесплатным. Хитрость здесь в том, что варяги, они же викинги, в ту пору постепенно переходили от грабежа прибрежных районов к торговой экспансии. Основным методом викингов стала торговля железом, самым важным стратегическим материалом того времени. В рамках данной стратегии все колонии делились на 2 типа – сырьевые базы, где добывалось железо, и торговые центры, где это железо, а также иное сырье сбывалось европейскому потребителю. Датчане играли роль перевозчиков, а также военные силы, которые тут везде незримо присутствовала. При этом сами варяги добычей и переработкой сырья не занимались и за прилавками не стояли. Их уделом был поиск новых месторождений, налаживание производства за счет передачи местным своих технологий, а также помощь армии и флота своим колониям. Вспомним раннюю историю Руси и то, что всегда в усобицах выигрывал тот, кто был ближе к датчанам в Новгороде. За это они брали талику малую, в размере 2/3 прибыли, возникающей за счет разницы цен на сырье в сырьевых регионах и торговых центрах в Европе. Как видите, при данной стратегии важно то, что датский флот контролировал торговые пути из Новгорода и датские проливы. А еще то, что датчане заботились, дабы против них не поднялся мятеж. С этой целью везде, где отметились, они создали общественную систему, где власть знати была ущемлена в пользу ремесленных и торговых сословий. Во всех землях будущего Ганзейского торгового союза, в том числе и в Великом Новгороде, заниматься ремеслом и торговлей было экономически выгоднее, чем воевать. Это и привело все эти общности к тому, что со временем все они, включая Новгород, стали торговыми республиками. Разумеется, ни одно государство без защиты не выживет. Поэтому данные торговые республики приглашали на княжение кого-то из соседних князей, который за оговоренную плату защищал данную республику на определенный срок. То есть он вместе со всей своей дружиной был наемником для данной республики. В одно время на этом месте был Рюрик, в другое – Вещий Олег, в третий – кто-то еще, не суть. Важно то, что большая доля прибыли от деятельности любой торговой республики все равно шла в датский карман за транспортировку сырья по морю. А изменить что-то республики не могли. Датская армия была сильнее армии князя-наемника. За родину люди бьются не так, как за толстосумов из соседнего города. Этот феномен и называется датской железной монополией IX-XI веков. Однако и тех прибылей, что оставались в республике, хватало на то, чтобы там был очень высокий жизненный уровень. Малые расходы на оборону и армию давали возможность поднять уровень образования в стране, улучшить ее медицину. Новгород той поры заслуженно считался самым богатым и развитым из всех русских княжеств. Однако сырьевая ориентация государств, подобных Великому Новгороду, приводила к тому, что рост населения в них в какой-то момент ограничивался. Сырья нельзя было добыть слишком много, это обвалило бы его цену на рынках, а люди в Новгороде зависели от местной сырьевой экономики. Высокий уровень жизни во всех торговых республиках поддерживался стихийным снижением рождаемости в таких государствах. Очень часто встречается мнение, что если бы нынешняя Россия произошла не от тоталитарной Москвы, но свободного Новгорода, все было бы совершенно иначе. Высокий уровень жизни, европейский уклад, общество, идентичное по структуре любому другому ганзейских торговых республик, очень ранняя всеобщая грамотность, радость и благолепие. Однако у экклезиаста сказано, что было, то и будет, что творилось, то и будет твориться, и ничего нового нет под солнцем. Бывает, скажут о чем-то, гляди, вот новое. А уже было оно в веках, что прошли до нас. Проблема тут в том, что у подобного общества нет будущего. Если бы Великий Новгород был единственным исключением, уничтоженным варварской Москвой, было бы о чем вести речь. Однако же надобно помнить, что Новгород не был никаким исключением. Все ганзейские торговые республики погибли примерно в одно и то же время, в XIV-XVI веках. И что самое примечательное, механизм гибели для всех торговых республик был идентичен. В начале XIV века в Европе произошел крупнейший финансово-экономический кризис средних веков. Цены на любое сырье резко упали, все торговые республики стали испытывать нехватку свободных средств. А по причине исходной слабости своих армий, основные капиталы республики держали под защитой датского флота на островах, не связанных с материком, в Копенгагене. Так было выгодней. В случае внезапного начала войны средства любой торговой республики не были бы сразу разграблены, а потом агрессор столкнулся бы с соединенными армиями Ганзы и Дании. Этот механизм безупречно работал веками, но с началом кризиса он дал сбой. Датчане отказались вернуть деньги всей прочей Ганзе, и началась война. Закончилась она предсказуемо. Слабые наемные армии торговых республик не имели никаких шансов против обученной датской армии. А уже разбитые и беззащитные государства стали легкой добычей соседей – Польши, Швеции и государства Московского. Сейчас существует много советчиков насчет того, как именно должна дальше развиваться наша страна. Товарищи из-за рубежа вот подсказывают, что была такая республика Новгородская, добывала сырье, продавала его за рубеж, и было у нее все замечательно. И что, по аналогии с Новгородом, для повышения уровня жизни в нашей стране хорошо бы, чтобы нас тут осталось 30 миллионов от силы. Лес, алмазы, газ, нефть добывать, а потом продавать все это перекупщикам, которые и будут на этом навариваться. Именно так, как это делалось при жизни Великого Новгорода. Я не хотел бы проводить параллель между тогдашней Данией и тем, что сейчас. Тогдашняя практика Хранить выручку в Копенгагене на островах под защитой датского флота, наверное, не имеет ничего общего с нынешней европейской практикой хранения нажитого в бумагах далекой страны, отделенной от всех океанами под защитой ее огромного флота. Однако невольно возникает вопрос. В XIV веке Дания отказалась платить, а потом перемолола всех, кто был с таким поворотом дел не согласен.